Компания «Ситивизор».
Дилетанты.
21 час 7 минут. Всех с Новым годом. Здесь собрались дилетанты.
С Новым годом.
Супер-дилетанты собрались.
И будем судачить. Архи-дилетанты.
Да, и будем судачить сегодня. Сергей Шургунов, Сергей Бунтман. Будем судачить об истории. Потому что появилась идея о популяризации истории, создании специального фонда. И уже у нас было специально ведущий разворот. У нас позвали главного историка радиостанции Алексея Алексеевича. Вот, и говорили о популяризации. Мы хотим еще и с вами поговорить об этом, потому что мы входим с журналом «Дилетант», мы входим в Новый год.
Да,
и уже да, не пройдет и 20 дней, как будет первый номер за следующий год, он же 37-й номер журнала «Дилетант».
А там и всякие круглые даты, да?
Да, нет, новые там пойдет темы. Все. Но меня, конечно, озадачивает эта история с популяризацией. У меня есть на этот счет свои соображения. И всегда есть подозрение, когда государство начинает заниматься популяризацией истории, что это не бескорыстно. Потому что государство выстраивает историю или идеологически, или религиозно, или как-то, во всяком случае, оно всячески ищет в истории свою легитимность. Или в законах, которые были установлены, в конституциях, которые в истории были сделаны. Или в революциях, которые дают определенную легитимность. Или даже есть вот такое, как по какому праву кто из королей, например, в Англии и в Британии, по праву завоевания есть такое. Вот пришел Вильгельм из Нормандии, и вот по праву завоевания. Не потому, что он был какой-то там седьмая вода на киселе Росни, не был. А потому, что вот по праву завоевания.
Ну, это, есть... это история такого отчасти философского обоснования легитимности.
Да, легитимности, потому что он...
Подкрепленный силой.
И как все время подчеркивает Игорь Николаевич Данилевский, что здесь нужно... Да, завоевание может быть завоевание, но все элиты образующиеся должны быть согласны в том, что эта власть законна. Но давайте...
Ну, это как с свержением, значит, пресловутой Бероновщины.
Ну,
это
да.
Огромная развилка, правда?
Но...
Или там с предыдущими порванными кондициями?
Порванные кондиции, конечно. Да. На кондициях пришла Анна Ивановна,
да,
пришла
да,
и сказала,
да.
Нет, ребята, да. Все, да. Рву я
а
ваши,
уже, там,
рву я ваши кондиции.
Анна Леопольдовна, а потом, значит, Иоанн Антонович, он кто, законный, незаконный?
Абсолютно законный, вот. Ну, да. Потому что он абсолютно законный, потому что он получался так, ну, как законный. Была дочь Петра при этом, она считала себя законной.
Ну, вот, да.
Но смотрите. Смотрите, мы приходим сейчас, чтобы не удаляться от
не
популяризации.
Будем сильно удаляться.
Во-первых, я должен вам сказать, что в каком бы состоянии вы сейчас ни были, спасибо, кстати, за поздравления, которые вы присылаете, и за пожелание хорошего эфира 1 января. В каком бы состоянии вы ни были, если у вас есть соображения на этот счет, насчет истории, что ищет государство в истории, а что ищем мы в истории с вами, что должны искать, может быть, как-то отбирать, как, что своим детям рассказывать.
Я
об истории и в каких объемах. Плюс 7-985-970-45-45 это смски. Ну, наверное, мы смсками и ограничимся.
Будем баловаться, да. Ну, может быть, кто-то что-то там еще позвонит. Ну, тут я, с своего позволения, Сергей,
да.
Тоже выскажу какие-то
да.
Соображения. Я думаю, что один из, может быть, ключевых национальных проектов – это просвещение. Поэтому сама по себе идея рассказывать людям об исторических событиях, мне кажется, мне зазорной. Как мы понимаем, разумеется, все зависит от ракурсов, от интерпретаций, но, в принципе, даже если это будут здоровые азы приязни к собственному отечеству, я не думаю, что это сильно повредит умам или сердцам. Вот я был в городе Сургуте, меня позвали в тамошний ПТУ. Когда, правда, я им сказал, привет, ПТУшники, они дико обиделись. Нет, теперь мы уже
мы
колледж.
Мы не ПТУшники, а мы, да.
Да.
Мы,
значит, учащиеся колледж.
Да.
И эти будущие, там были будущий повар и будущий слесарь, они оказались объединены общим интересом и даже соревнованием, таким конкурсом, который устроили их педагоги. Им предложили проект под названием «Три поля». Ну вот, в принципе, это можно воспринять как нечто бравурное или очень официозное. А это, значит, Прохоровка, значит, Бородино.
Ага.
И Куликова.
И Куликова. Хорошо, почему бы и нет.
Но они же туда съездили.
Ну, отлично.
Значит, педагоги нашли какого-то спонсора. Ну, понятно, что они все это знают в очень маршевом, бодром, наступательном ключе, но они же, по крайней мере, могут рассказать, где какой князь стоял в какой засаде, да?
Угу. Но, да, они могут рассказать. Хотя, может быть, это и не так. Хотя,
но
может
я
быть,
с ними
Бобров
поговорю.
Стоял не здесь.
Да, это тоже верно.
Но вот здесь поставить, конечно, все кавычки и сказать. Да. Вот мы можем практически даже и про Бородино мы не можем сказать с абсолютной уверенностью обо многих вещах. Потому что
русская просто... литература наш главный учитель.
А, нет, потому что сражение было очень бурное. И каждый, конечно, вспоминает, конечно, например, когда делали, вот моя невестка Катя, должен похвастаться, когда они делали эту замечательную книгу «Бородинское сражение» в «Лабиринте»,
да,
когда они делали, они столкнулись, и там... Была Тамара Натановна Эдельман с ними делала, многие реконструкторы делали, там все принимали участие и столкнулись с одной простой вещью. Uh-huh. Вот мы рассказываем ребятам, там даже есть часы такие на веревочке, uh-huh, часы, которые мы переставляем со страницы на страницу. И оказывается, что все вспоминают...
То есть раскадровка такая.
Да, но все вспоминают по-разному. И там хронометраж, извините.
А в эпицентре событий вообще ничего не понять.
И хронометраж. А в чем был абсолютно прав Лев Николаевич Толстой.
Конечно.
И вот этот, кстати, Лев Николаевич Толстой нам дает взгляд на сражение. Ребята, давайте будем осторожны, говорит он, осторожны с выводами. Мы никогда не можем сказать, что именно от этого приказа произошло вот то-то. Но там получилось так, что когда точно это произошло, никто точно не помнит. И нужно восстанавливать, конечно, буквально по миллиметру. Но это же интересно.
Это интересно.
Три поля.
Здесь несколько аспектов. Один аспект – это история как миф, безусловно. Почему я вспомнил о русской литературе? Действительно ли Борис Годунов смел Дмитрия Угличского? Или нет? Мы не знаем. Мы знаем интерпретацию Пушкина. Как было на Бородинском поле, но мы знаем лермонтовскую поэму. Да? Мы знаем толстовский взгляд, где большое количество, кстати говоря, исторических неточностей, но это не главное. И все-таки мне кажется, что какой-то сухой остаток остается. С этим спорить тоже сложно.
Да,
все равно остается простая, смотрите, фактура, которую тоже не мешало бы знать.
Мне кажется, чего я, честно говоря, опасаюсь, но опасаюсь не очень. Я как-то с таким вот немножко сторонним вот государственным проектом популяризации истории, потому что этот проект безнадежный. Но я вижу безнадежный, потому что сейчас, вот ты, Сереж, сказал сейчас просвещение,
да,
но если мы вспомним Пушкина, свобода, неизбежное следствие просвещения, свобода...
Еще и просмягчение нравов у него было,
да,
в «Капитанской дочке».
Да, но дело в том, что это не очень нужно государству как таковому, государству, каким оно выглядит сейчас. Государство, которое хочет все-таки напичкать какими-то незыблемыми знаниями. И получается так, что сейчас, и это очень показательно на фоне, я не буду вспоминать сегодня праздничный день, не буду вспоминать моего любимца доктора Мединского, вот, и его исторические писания, и его деятельность.
Ну, все же очень в значительной степени зависит от педагогов.
Зависит от нас, от всех. И зависит
от родителей.
А зависит от книжек. Смотрите.
И от книжек.
Вот сейчас, только что, перед самым Новым годом, я дочитал и очень пожалел, что книжка слишком короткая. Я купил и прочитал Акунинский второй том, вот именно художественного приложения, где прослеживается, это замечательно, прослеживается история одной семьи, замысловато отмечена одним и тем же знаком, но все забавные, очень хорошие приемы Акунина. Но у меня все время, к чему он меня возвращает? Можно спорить сколько угодно, и замечательные историки спорят с ним. Да, опять вот те сведения, которые давным-давно устарели, здесь история. Но Акунин всегда, во-первых, сомневается, всегда говорит, что, скорее всего, могло бы здесь так, выходит как-то так, и старается представить это удобоваримо, перевариваемо. Но что касается, оно вызывает у меня тот же самый трепет. Вот дрожание перед историей, перед временем, которое течет. И что вот здесь, где я стою, было что-то совсем другое.
И, это, кстати, имеет отношение и к архитектуре.
И вот, да, и вот
ты,
здесь...
Ты же понимаешь, что если, вот сейчас абстрагируюсь, так сказать, от взгляда... Я читал первую книгу Акунина. Конечно, это во многом художественная интерпретация, хотя первая была как бы не художественная.
Нет-нет-нет, там есть...
Но это пропускается через авторский взгляд.
Есть первая всегда. История российского государства,
да, вот, ясно.
Первая часть.
Да.
Вторая часть. А параллельно с ними идут повести, истории вот от одного и того же, вот получается, что семейство.
Я вот хочу сказать по поводу той же архитектуры. Если нет этого вкуса и этого трепета, о котором ты совершенно справедливо говоришь, когда ты идешь, озираешься, и ты знаешь, какая речка здесь текла, и ты знаешь, что это было за здание, то тогда происходит так называемая рациональность. Вот сейчас дадут на лапу и снесем этот особнячок. Ничего страшного, мы реконструируем.
Да. Но вот когда... Вот я очень
зачистим
хорошо
помню, и уконтрапупим.
Вот папа вот бил каблуком, показывал по мостовой, по тротуару и говорил, ты знаешь, что здесь под этим? Не глинт.
Вот, я про нее вспомнил.
Не глинт. Здесь не глинт. Как? Почему? И вот к чему Акунин возвращает? Когда мы читали, ну, не лучшие на свете книги, получается, и во многом мимо истории, как она сейчас выходит из исследований и документов. Но когда мы читали Георгия Шторма «Подвиги Святослава», при одном только имени Свенельд вот возникает какой-то
образ.
Нет, просто трепет.
Да.
Мне кажется, что мы должны трепетать. Не перед тем, как, не повторяя какие-то штампы, великая страна, там великое государство, мы там наследники. Но вот это ощущение, что было что-то совсем другое. И,
ну, смотри, а с другой стороны, ты слышишь этот клич «иду на вы».
Все, у меня все совершенно, иду на вы. Вот какими-то такими яркими вещами.
Это та история, когда образ идет дальше, чем всякие выводы. Здесь все, и сила, и отвага, и благородство, и ужас, и натиск, и действительно веет древним ветром.
Это первое. Да. Второе, мне кажется, что давно пора прекратить изучать собственную историю и интересоваться ей в отрыве от всего остального. Сколько раз говорили, сейчас замечательный универ, издательство сделало, наконец-то склеило. Это можно сделать и в компьютере, но склеило синхронистические таблицы. В это время в Европе, в это время в Азии, в это время там-то. И мы узнаем масса знакомого, то, что у нас оторвано, география
то
оторвана.
То, что происходило одновременно.
Конечно. А Марко Поло, извините меня, где шел? Мы знаем отдельно Марко Поло, отдельно знаем Монгольскую империю, отдельно Русь там где-то у нас. И вот это... А вот сейчас, когда мы читаем хорошие книжки, фантастику, фэнтези, у нас все вместе. Когда мы смотрим или читаем «Игру престолов», у нас вот эти все миры, они связаны. Почему реальные миры не могут быть связаны?
Это очень кстати. Но и это же касается трагических страниц. Например,
абсолютно.
Колонизация Африки.
Конечно.
Вот я сегодня много читал на эту тему и размышлял. И отношения, значит, с бурами, да, англичан. Или немцы...
А отношения буров с местным населением.
Да, кстати, с местным чернокожим населением.
Которые конечно. Буры, которые, да. которые вымели
конечно,
все
конечно.
Гораздо больше, чем англичане. А потом мы обожаем буров, когда читаем «Капитан Сорвиголова».
Запросто.
Почему?
Романтика.
Потому что они...
Но это уже история с литературой.
Ну, это... к чему мы говорим? Когда мы любим, если мы любим свободу и независимость, значит, мы любим буров во время англо-бурской войны. И если мы любим тоже свободу и независимость, мы сочувствуем сипаям во время восстания против
конечно,
англичан.
Конечно.
Если мы любим свободу и независимость, мы сочувствуем шотландцам против тех же англичан.
Да, или ирландцам.
Или ирландцам. Но тем же самым англичанам мы сочувствуем и полностью с ними, когда англичане в одиночестве воюют с нацистами.
Когда бомбят Лондон. Конечно.
Когда бомбят Лондон. И тогда мы совершенно по-другому слушаем песню про Британию морями. Британцы никогда не будут рабами.
Да.
Но это свобода. Да.
Но в каждой из этих историй есть еще и многогранность, потому что вот... Ну, конечно, например, вот Вильгельм, да, последний император Германии.
Да.
Ведь такая неоднозначная фигура. Здесь ты не придешь к очевидному романтическому образу, потому что он и военный преступник, да, с точки зрения многих мировых держав.
А с другой стороны...
И подавлял, и вырезал целые... чернокожие народы, племена во время колонизации. А с другой стороны, на фоне того, что последовало далее по сравнению...
Он просто...
Просвещенный монарх.
Да,
показывал.
Он просто, да, он травояден, он милый, получается, чудаковатый и вздорный кузен Вилли.
Да.
Мне всегда нравилось при нормальных подходах, например, отношение к маршалу Петену.
Вот.
Маршал Петен, пожалуйста. Как его воспринимают? После 40-го... Это, да, человек, который предал Францию.
Изменник, вишист.
Да.
А тот, до как... герой?
До. Он одновременно и герой Вердена.
Да.
Но при этом он одновременно человек, который жесточайший. Кто-нибудь смотрел, друзья мои, вот историю «Долгая помолвка»? Вот что там, происходит? Кто эти приказы отдавал? Там децимация, каждого десятого расстреливать и так далее. Кто? Маршал Петен. С другой стороны, и вот он, трагичный, горделивый, почти столетний старик, умирающий там вот на острове в своей тюрьме.
Да.
И вот он и то, и другое, и третье. Мы тоже так должны смотреть. Есть, конечно...
При этом, конечно, давая... Каждый от себя, это ведь главное должно быть через себя пропущено, свои моральные оценки. Конечно, явление вишизма. Да, есть, например, трагикомичная, где-то смешная, где-то страшная книжка «Из замка в замок», которую написал Луи Фердинанд Селин, который, как известно, был коллаборационистом.
Да, но мы видим, что он не только за это, говорили.
Конечно,
да. Он великий писатель.
Да. Но одновременно мы понимаем и ту меру ответственности, которую несли. Потому что все-таки был резистанс, а были и эти.
С другой стороны, смотреть всегда на контекст. История, она на то и история. Что меня тревожит в нынешних наших подходах? То, что история перестает быть историей. Вот эта популяризация истории, она становится внеисторичной. Все происходит сейчас. Мешанина. Нравится нам. Кто-то подумает, а вот хорошо было екатерининское время. Прибавили то, добавили Новороссия, та же Крым, времена очаковские, покорение Крыма и так далее. А давайте попробуем, да, попробуем сейчас поставить себя вот туда. Давайте поиграем в екатерининские времена, оторвавшись от всего, от течения времени, от обстоятельств тогда.
Ну, ты знаешь, Сергей,
нельзя.
Я хочу сказать, что здесь есть тоже момент крайности, очевидный для меня, потому что есть опасность нигилизма. Перечеркивание собственной истории, потому что не мешало бы выучить еще большое количество неизвестных или малоизвестных побед, сражений, достижений русской армии.
А поражений?
И поражений, конечно, тоже. Но ведь были же эти победы, и были завоеваны эти земли, были эти жертвы.
Почему нас ставят в дурацкое перед дурацким выбором? Или мы говорим, что у нас плохая история, или мы говорим, что у нас хорошая история. У нас история есть. У нас есть история.
Понимаешь, вот здесь посмотри, для подростков, для детей все равно для начала должны быть определенные азы. Потому что сама по себе идея критичности, она очень часто ничего не означает, если у людей нет элементарных знаний. Вот мне мой сын говорит, что Наполеон в таком маразме, как он выразился, сидел и ждал ключей от Москвы. И мне приятно, что он это говорит. Можно сказать, что вот, ура, патриотическое суждение. Но это нормально. А если он говорит, да нет, ты знаешь, очень много было за Наполеона, они расклеивали там листовки, и там кого-то прокололи.
А он тихонько путает со Второй мировой войной. Он путает с
А потом и Гитлеру не сдали Москву.
Он путает.
А Наполеону сдали, но сожгли.
Нельзя путать, потому что эти мальчики... У нас вряд ли были мальчики, которые сочувствовали, но были люди, которые сочувствовали нацизму и так далее, но это не
было,
то.
Конечно.
Но дело в том, что Наполеон
кто-то в шутку,
для
кто-то
вот этих
серьез,
мальчиков, да. Когда мы начинаем читать и Толстого, и других, и начинаем читать воспоминания, мальчики, которые измеряли свою будущую жизнь подвигами Наполеона, но стоило ему попасть сюда, пошел вон. Но те же самые мальчики, но при этом в чем состоит вот это величие истории, если мы ставим себя... Кем мы себя ставим? Мы себя ставим благородными юношами? Мы себя ставим вот этими людьми, когда, которые не могут стрелять в проходящих через к Березине старую гвардию? Они не могут стрелять, потому что это для них овеянные славой и уходящие из твоей страны люди. Они не могут стрелять.
Ну, а крестьяне набегают и колют.
Крестьяне.
Помнишь?
И когда мы поймем, что
и правильно
крестьяне,
делают.
Которым все равно, и крестьяне, которые грабили и тех, и других, мы поймем сложность вот этой. И кем мы хотим стать? Кем мы хотим себя? Мы кто?
Извини, рука бойца колоть устала. Об этом тоже не надо забывать.
Рука бойца колоть устала, потому что было сражение. Это было.
Конечно.
Не потому, что
они же пришли на нашу землю.
Он бегал. Да, но не потому, что он бегал за безоружными, полузамерзшими французами, и чтобы их ограбить, убивал.
Почему бежали французы?
Почему так не любили Фигнера?
Ели мышей.
Потому что он был мерзавец и живодер. Вот почему не любили. И партизаны бывали разные. Вот кем мы себя поставим? Вот для нас, и поэтому учительница истории, литература, изумительная учительница истории, когда перед нами есть у Пушкина, есть Петро Шагренев,
есть.
А есть Швабрин.
Есть.
И когда...
Кстати, очень интересная тема, потому что, с одной стороны, Швабрин хрестоматийный негодяй, а с другой стороны, если ты помнишь, он же человек очень образованный, остроумный, сочиняющий стихи. Пользующийся опекой литературных кругов. И такой нигилист и вольнодумец, который как раз заездкость своего ума оказался создан в эту заброшенную в сущности крепость.
Он циник и приспособленец. Вот в чем дело.
И, кстати, да и нет, потому что он готов пожертвовать собственным состоянием ради влюбленности в эту Машу. И в каких-то крайних случаях он эту Машу не сдает. Но, безусловно, Швабрин отрицательная фигура, да. Кстати, здесь ведь мы о чем говорим? О том, что вот есть история Пугачевского бунта, пушкинская, да, близкая к документалистике. Ну, по крайней мере, это его нон-фикшн, так скажем, пушкинский. И есть фикшн «Капитанская дочка», где совершенно по-разному показана фигура одного и того же исторического персонажа Емельяна Пугачева.
Совершенно верно, потому что она показана еще и глазами, потому что она показана, Емельян Пугачев, Пушкин нам одним росчерком, одним заячьим тулупчиком и одной милостью Пугачева, он нам дает сразу там первое, второе, третье измерение, сразу глубина резкости. Я думаю, что, друзья, мы вас почитаем сейчас, и, наверное, здесь есть и сделаем какие-то выводы, но это
поговорим.
Все через пять минут. Сейчас прервемся.
Дилетанты.
В полном контакте с информацией. Контакте с информацией. Эхо Москвы.
Следите за эхом в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Мне нравится.
«21:30» у микрофона Всеволод Бойко. Краткие новости на «Эхе Москвы».
Да ну! Ну да! А еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть. Можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Мгновенный доступ к важнейшим файлам. Радио «Эхо Москвы».
Дилетанты.
Мы продолжаем. Сейчас я хочу почитать ваши смски, которые уже пришли. И как-то мы, Сергей Шаргунов, Сергей Бунтман, мы как-то постараемся вот подумать вместе с вами об истории и именно об усвоении истории. О переваривании истории.
СМС-очка, где меня называют всякими злыми словами.
А злые слова, давайте мы будем другие читать.
Человек пишет: «Наполеон пришел дать генеральное сражение». Россия нарушала морскую блокаду Британии. Если бы русская армия не бегала, как заяц, не пошел бы он вплоть в страну.
Да, конечно.
Вот такие он у меня недоброжелатели.
Он не пошел бы. А причем Шаргунов, я не понимаю. А, не Шаргунов шел,
во всем виновата Россия, что всегда.
А что виновата? А,
Наполеон,
освободитель, молодец. Да, не соблюдал. Мне вот это опять ложный
кто
выбор.
Кто на кого напал?
Это опять ложный выбор. Перешел границу, значит, напал. Россия перешла границу, значит, напала. Простите, простите меня. Вот когда мы будем говорить...
Подожди, кто на кого напал-то?
Там-то, тогда?
Да.
Наполеон, конечно.
Ну вот.
Ну, естественно.
Ну, вот.
А то, что не выполнялось там континентально, это все было обречено. Вот Сергей из Кронштадта пишет, история – это факты, а не контекст. И почему-то ему кажется, что если мы рассматриваем контекст, мы дойдем до абсурда и будем черные выдавать за белые. Именно нет. Вот смотрите, пожалуйста, как мы можем обойтись без контекста, без французской революции, как мы можем обойтись? Как мы можем обойтись без нескольких коалиций, в которых участвовала, не участвовала Россия? Исторический контекст, который был внутри в России, что это такое, на что рассчитывал тот же самый Наполеон, на каких крестьян он рассчитывал, что они поймут свободу, и вот, пожалуйста, возьмут вилы и побегут.
Шел ли он как освободитель? Вот
это уже... Это уже масса... Я совершенно не понимаю, для чего он шел в Россию. Порабощать Россию он не собирался. Он не собирался идти вглубь. Он не собирался завоевывать. Он собирался победить Россию, а дальше посмотрим. А дальше посмотрим. Ну вот смотрите.
Ну, карал.
Да.
Карал. Да. Пишет мне, достал томик Пушкина, прочитал. Меня кто-то изобличает. Швабрин. Это офицер, выписанный из гвардии за поединка, не за остроумие. А кто вам сказал другое? Почитайте дальше. Он просто упражняется в остроумии.
Вот
и Петюша Гринёв, с ним познакомишься, замечает, что это человек не глупый. Как
Швабрин
там написано чёрным по белому.
Швабрин
действительно за поединок отправлен в эту крепость.
Вот да. Есть целый, можно вообще посмотреть на вот ряд офицеров, которые он ведёт.
Да? Ты помнишь, когда Пугачёв сидит в окружении своих сообщников? Ведь Пушкин вырисовывает эти колоритнейшие физиономии.
Ну,
если многие считают, что вообще вот эта история с вороном, которому надо напиться свежей крови, это предсказание, так же, как Лермонтовское, настанет год России, черный год.
Ну, смотрите.
Но идти дальше – это уже предсказание разборок между победившими. Они сидят и косятся друг на друга. И понятно, что вдруг, если они добьются большой победы, начнут уничтожать.
У Пушкина было невероятное историческое чутье.
Чутье, конечно.
Но оно было замешано на том, что он свободно читал все.
Ну да.
Абсолютно читал все.
А вымаранная глава, которую он просто не включил, Черновая, знаешь ее, да, ведь?
Да.
Финальная глава из «Капитанской дочки». Совершенно фантастическая. Там вот вся расправа, значит, над помещиками, восставшие крестьяне.
Да.
Это в значительной степени предсказано.
Но при этом, смотрите еще, какая вещь. Когда мы смотрим сейчас, вот Советский Союз и изучение истории в Советском Союзе, оно попало в ловушку. Потому что больше всего Советский Союз хотел придержать свою власть, советское руководство. Но при этом идеология, которая по наследству от первых большевиков, от историков 20-х годов принял, это была идеология-то освобождения, а идеология бунта, идеология революции.
Ну да, идея постоянного прогрессизма.
Да,
Каждый раз передовой отряд общества.
Но когда
сначала
у нас
буржуазия,
было,
потом
у нас
пролетариат.
Все-таки у нас так. Оставались, у нас одновременно были все симпатии на стороне революционеров, и поэтому очень многие поколения научились быть свободными именно на этой ловушке советской власти, изучения истории и литературы. У нас Пугачев – это герой, вождь крестьянской войны. Но он же посягает на законную власть. И попробуем мы посягни на законную власть тогда, в советское время.
Несомненно, это было. И, несомненно, фига в кармане было писать ЖЗЛ по поводу разного рода
батарей.
Вся эта серия «Пламенные революционеры».
Мы уже «Пламенные революционеры». Мы когда здесь Дима Быков сидел, мы говорили, когда
Был такой аспект. Но одновременно с этим, безусловно, и стало происходить некоторое выравнивание от перекосов. Потому что были знаменитые стихи книжки, по-моему, Джека Алтаузена по поводу Минина и Пожарского, помнишь?
Ну да.
Да. Да, значит, чтобы их убрать прочь с Красной площади.
Но смотрите.
Потом произошло выравнивание, и поэтому представление все-таки о доблестных героях, ну, наверное, это прежде всего во время Великой Отечественной случилось, и дальше уже шло по накатной. Оно сохранялось, да. Может быть, это были простейшие азы. Но иногда, мне кажется, они полезны. Меня вот здесь обличают, ведь потому что кроме всяких идеологем бывает еще варварство. Можно по-разному относиться к Фоменко-Носовскому. Но некоторые оказались настолько заражены нездоровым критицизмом, что вот что им не рассказывай, ничего не было. И Дмитрий не разговаривал с Сергеем Радонежским.
Синдром...
И засадного полка
кто нас,
не было.
Кто нас
и свиньей не пошли.
А, не пошли. Ну и не было.
Ну и что дальше? А что было?
А что было? Вот понять, вот как, например, Игорь Николаевич Данилевский, почему так написано? Это же целая история описаний событий, для которой важна, извините меня, Сергей из Кронштадта, насчет фактов, для которой важно, как люди думали. Если,
воздух времени.
Не только, как люди думали. Если он поступил, как там, например, царь Давид, он и все остальное должен делать, как царь Давид. И появляются совершенно другие факты. Ведь это же безумно интересное дело.
Да.
Ну вот смотрите.
А если это была царица Савская,
да,
то значит и
то
все
значит, и дальше со всеми, да. Ну вот смотрите, мне очень страшит другое. Ну не то, что страшит, мне вообще на самом деле не страшно, а даже смешно. Но вот интересно посмотреть. Сейчас, мне кажется, восприятие, государственное восприятие истории и попытка насадить такую историю состоит в том, что всякая власть в России с самого начала, от Рюрика, неважно, с самого начала, как бы она ни менялась, каким бы способом ни менялась, она вся была законна. И любое выступление против этой власти незаконно. Поэтому мы выбрасываем сейчас. У нас получается, что революция, например, 17-го года, и вот то, что шла ИГ, у нас как-то выпадает, повисает в воздухе. У нас дырка, а потом законная власть эффективного менеджера Иосифа Виссарионовича Сталина, который, не дай бог, и все он правильно делал. А потом как-то, бум, непонятно что, и вот власть в Российской Федерации, она законная. И не против нее нельзя никак ни попереть, ни выступать, ни даже думать. И вот это удивительное совершенно. Декабристы уже отвратительные.
А декабристы отвратительные. Бунтов, конечно, должна тщательно
изучаться. И памятник. Памятник, например, Путин открывает памятник Александру Первому. Это парадокс, б, нонсенс. Потому что воздерживались все русские императоры. Воздерживались от памятников Александру Первому. Потому что был очень важный нюанс. И только Александрийский столб...
связанный с его отцом.
Конечно. Потому что, конечно, здесь было... Да, он победитель Наполеона.
Да,
он привел в Париж. Да, он привел в Париж русские войска.
Какое у него было наименование миротворец?
Нет, благословенный.
Он
миротворец
благословенный.
Был Александр
III. Да, третий миротворец, освободитель второй.
Освободитель второй. Но,
да,
смотрите,
вот, значит, благословенный...
Смотрите, значит, нужно вот этот моральный нюанс нельзя вот так вот исправлять.
Освободитель миротворец. Ну, смотри, да, с одной стороны, можно так взглянуть на эти вещи, а с другой стороны, вообще-то, не заслуживают ли вообще все без исключения вот эти цари, у каждого из которых были свои, безусловно, прегрешения, не заслуживают ли они огромного внимания? Ну, что
внимание
нам делать?
Внимание заслуживают.
Хорошо, Сережа,
все.
Дорогой, а что нам делать? Если мы с благословенным не хотим мириться. А что нам делать?
Почему не хотим?
А что нам
мириться?
Делать с великой?
Это нет. Смотрите.
Мужа-то укокошила?
Да. А мужа она не укокошила.
Нет.
А все-таки не укокошила.
Нет, не веришь?
Нет, не верю, потому что они не выходят там. И вот это урод наш за не мог, как бы не помер, это все-таки фальшивка. Там выходит
правильно.
Совершенно
но
по-другому.
Но Пушкин думал по-другому.
Пушкин, но Пушкин
и
мог думать по-другому. Мы
думала,
не обязаны
что,
думать,
думала, что да,
Пушкин.
Законного царя она все-таки сбагрила, что да, она его отравила.
Да, но она сделала.
Вот но это, она сделала великую Россию.
Она сделала не только великую Россию, она дала ниточки. Здесь дело не в приращениях земель. Между прочим, Павел, то, что его отвращало больше всего, это не мамашин разврат, а это не надо нам столько земель, Павел говорил. останемся так, давайте устраивать внутри. Вот это Павел тоже удивительный совершенно человек. Я не к тому. Не ставили памятник, давайте не ставить памятников именно изображений. Александр I – поразительнейшая фигура. Мне всю жизнь хочется и до самой смерти будет хотеться, чтобы он действительно ушел, и он был старец Федор Кузьмич.
Вот. Веришь в это?
Мне очень хочется. Все говорит против, но мне очень хочется, потому что это для меня повернет российскую историю, вот такое вот ее подземное, как той же самой Неглинки, течение, оно повернет в удивительную совершенно моральную сторону. Это будет потрясающее, это было бы потрясающее просто событие.
Но это разгадать невозможно.
Духовное событие.
Хотя были попытки провести соответствующую экспертизу, были записки.
Ну, давайте хотя бы вскроем могилу-то. Ничего страшного не будет.
Эксгумация?
Конечно, вскроем могилу. Пуста, не пуста. Давайте.
Вот.
Вскроем могилу. Давайте посмотрим. Мне кажется,
кстати, поддержу.
Да, и это не страшно.
Это может быть вот в нашем разговоре один из таких важнейших моментов. Я вот тоже считаю, что надо определиться. Хорошо бы все-таки понять.
И еще такое.
Кем был тот старец?
Не страшно знать все о своей истории. Страшно неожиданно открыть. И от этого идет и нигилизм, и неспровергательство идет. От неожиданного открытия. От того, что тебе всовывают абсолютно...
Вот Мезенцев спрашивает, Иоанн Антонович убиен. Это у Данилевского был роман, помнишь?
Да.
Очень интересный роман
но
был.
Но смотрите, Иоанна Антоновича убили. Ну, да.
В результате, кстати, мятежа, который устроил офицер.
Да. Мировича, наверное, допустили, чтобы Мирович устроил.
И, кстати, если верить историку, то есть Данилевского Мировича, не должны были казнить, но, значит, бумага об отмене казни не успела доехать.
Тут правда столько поразительное, что дыхание, вот аспектов, как только перестанет захватывать дух от этого, а потом историю свою надо переварить. Немцы все сделали для того, чтобы переварить свою историю. Мы обязаны сделать все.
Ну хорошо, они сделали в одну сторону, а французы тоже сделали все, чтобы переварить свою историю.
Французы...
Они сказали, да, у нас была французская революция, да, у нас были короли, и все это наша история.
И все это наша история.
Вот на этой улице.
Но никто...
Тот, кто казнил, на этой, тот, кто казнил до этого, но все это часть истории нашей страны.
Не совсем так.
Это были страшные, печальные моменты.
Не совсем так, потому что все-таки...
День взятия Бастилии, это наш праздник.
Вот Алёша очень правильно, Алёша Венедиктов очень правильно сказал, его тоже пытались его поймать на этом же деле. Он очень правильно сказал. Это все-таки, извините, самый первый день взятия Бастилии отмечают, а не день казни короля или королевы.
Это правда.
Это
но,
очень правильно.
Но и Марат, и Робеспьер находятся так или иначе в национальных святцах. Хотя, может быть, лично я против этого бы возражал.
Не-а. А Робеспьер – крайне редкие названия. Робеспьер только в коммунистических районах.
Но есть же.
Но есть. Ну и что? И
топография есть.
Пускай будут, но это политически, это коммунистические районы, это красные пояса.
Французское общество сказало, да,
красные
это
пояса.
Были кровавые персонажи, да,
ну
это
да,
было противоборство.
Кромвель стоит там же, Кромвель в Англии стоит там же. Они понимают Кромвеля не только как человека, который казнил Карла I, но человека, который, например, создал знаменитый английский флот.
Вот.
И который создал английскую профессиональную армию. Потому что железнобокие – это создание английской профессиональной армии. Ребят, давайте переваривать трагедию, потому что трагедия – это не страшно. Это очень страшно, но не страшно ее понимать. Трагедия – это там, где нет никого абсолютно правого и абсолютно виноватого.
Да.
А история – это трагедия.
Да, история – это трагедия.
Да,
иногда это фарс, иногда это трагикомедия.
Пакт Риббентропа-Молотова. Все это надо освоить, Дмитрий. Все это нам обязательно. Вот когда Сергей из Кронштадта пишет нам, я все время думаю о том, как мы сейчас попадем в ловушку, если
Караул
вся власть легитимна,
говорит
то тогда 21-й год нам будет абсолютно непонятен. У нас, мы что, должны решать? Если у нас кронштадтцы герои, то значит Тухачевский палач. Если Антонов герой, значит Тухачевский палач. Но там это шибко гражданской войны.
Абсолютно.
Это шибко, потому что у Антонова были тоже поразительные совершенно идеи. Мы сейчас недооцениваем...
Но это очень интересная тема Антоновского восстания, конечно.
Мы недооцениваем ту же самую...
У него был такой гимн, где пелось «Не хотелось, а придется землю кровью орошать».
Ну да.
Но газы, которыми их травили, это ведь тоже...
Газы не пошли. Газы не пошли. Вот, есть отчет. Вот, газы не пошли.
То есть никто не
там,
погиб.
Нет, погибли, но не в таких масштабах. Там они дело в том, что не та погода, не та концентрация.
Так, не тот ветер.
Извините, но это не гуманизм Михаила Николаевича Тухачевского.
Это просто вот так сыграла погода.
Это так сыграла погода. Дело не
но такое газах. Решение было. Да?
Но дело не в газах. А дело в том, что мы, например, не понимаем...
Кстати, извини, Сереж, мне кажется, что вот если бы мы сделали как-нибудь отдельную передачу о крестьянских восстаниях...
Да с удовольствием.
Это было бы очень любопытно.
Да с удовольствием. И позовем Шубина, который делал в «Цене революции» замечательно. Мы позовем Шубина. И Шубин вот из тех историков, великолепно документированных, прекрасных историков, который заставляет нас вдуматься по-настоящему серьезно и в левую идею.
Да, он очень интересный мыслитель. Александр Шубин, конечно, историк.
Это Александр Владленович Шубин, который заставляет нас вдуматься, например, что такое повстанческие армии, что такое крестьянское движение настоящее, что такое в этой нашей огромной крестьянской стране.
Конечно.
Нигде не пролетариат решает, ни какая-то партия заговорщицкого типа. Мы начинаем видеть объемно. И мне кажется, только для этого и стоит изучать историю.
Конечно.
А не для того, чтобы поддерживать легитимность власти.
И да, и нет, я не про легитимность. Еще раз вот выскажу свою скромную точку зрения. Для самых малых, ну, разумеется, в каждой стране, как ее ни называй, Англия, Франция, Америка, все равно существуют азы. Вот здесь мы этого достигли, этого добились, вот такие были славные полководцы, но от этого не уйдешь. Дальше, чем больше человек узнает, тем больше сомнений, тем сложнее перед ним картина. Вот мне так представляется. Хотя очень важен, конечно, и игровой характер восприятия истории. Я против звериной серьезности.
Конечно. Когда у Алёши Венедиктова в школе, я помню, когда у него был суд над Людовиком XVI, когда все учили свои фракции, все учили свои роли, все свои аргументы, и когда в конце концов с неумолимой исторической силой, когда с превосходством в один голос осудили короля.
Жестокие дети.
Нет, так получалось, потому что все распределились жестоки. По фракциям. Потому что все думали, если они гора, то они думали, как гора. Если они якобинцы, думали, как якобинцы. Это, они изучали, логике, и как им лучше всего передать вот эту логику. И это было правильно. Как другие страны преодолели состояние гражданской войны и расколотости общества? У нас никогда не будет одной правды. И нет одной правды в гражданских войнах. Почему живет Британь во Франции, где были Шуаны, где была Вандея, где были... И срослось вот это, хотя еще в Первую мировую войну...
Кстати, вот ты очень хорошо знаешь историю. Скажи, а вот в плане исторического увековечивания... героев, значит, вот этой Вандеи.
Есть память.
Они все-таки, да.
Есть, конечно.
И улицы назвали, да?
Есть.
То есть взяли микс такой осуществили.
Есть, да, потому что и революционная, прошедшая через там несколько реставраций Франции, две империи, пять республик сейчас, там, июльскую монархию и другое, уже теперь через вишистский режим французское государство. Она пришла каким-то и все равно продолжает искать.
Петен анафематствовал.
Нет, сколько изучают Петена. Сколько изучают. Какая там роль Петена, а какова роль Лаваля?
Да, согласен.
И Петен, который...
Но улиц Петена что-то нет.
Нет, это невозможно.
Все-таки это
нет. Это невозможно, но вот посмотрите, когда вот сейчас спокойно мы слушаем слова Петена, который не понимает, в какой эпохе он живет. Он спасает Францию и говорит, мы с немецким канцлером, как солдат с солдатом, мы с ним решим для того, чтобы спасти страну от кровопролития. И все, и половина страны думает, что вот...
Это компромисс, а половина считает, что это сдача страны.
Сдача страны, но, например, делают ставку союзники очень долго. Нам, может быть, здесь использовать именно вишистский режим, не в его лавалевском там... Но использовать живые силы, и к Деголю обращается не сразу. Не сразу. Гражданская война в Испании, Дмитрий. Это потрясающая вещь, гражданская война в Испании. Недавно вот замечательный молодой человек Илья Франс сделал фильм. Тот же самый великолепная совершенно книга об испанской войне того же самого Шубина.
Да.
Я ее сейчас с великим удовольствием читаю. До сих пор в Испании не могут помириться, потому что очень все живо и эмоционально. И не надо этому мешать, что это живо и эмоционально. И то, что мы деремся из-за гражданской войны, кто белый, кто красный, и правильно, но это все...
Хотя мне кажется, что уже эти кости перемешались в значительной степени.
Ну,
я не вижу вот такого буквального наследования той полемики. Некоторые пытаются интерпретировать ее в новейшем контексте, но все-таки то и то уже стало частью истории. Угу. Мне так кажется.
Ну вот смотрите, Сергей из Кронштадта. Когда нынешние латвийские власти хотят выдать бандитов, лесных братьев борцами за независимость, это не история, а вранье. Нет, не вранье. И я сейчас вот последнее, что я вам скажу. Дело в том, а что такое? Почему музей оккупации, который есть в Риге, он музей трех оккупаций? Это 40-41-го, немецкой оккупации и оккупации послевоенной. И не надо мешать сейчас тех же самых лесных братьев, которые были в Литве, и в Латвии, и на Украине, и везде. Потому что они не знали того, что знаем мы. Они не были убеждены. И им было совершенно непонятно, что, простите, что это исконно советская или русская территория. Они думали по-другому.
Ну, у нас время заканчивается, чтобы на этом спорить. Но одновременно с этим были же и нацистские преступления, в которых участвовали.
Да, а были и советские преступления, в которых участвовали те же самые латыши и литовцы. Да. Извините меня, были и советские, и то, что надо
знать. Не, ну, брали по национальному признаку, вырезали, что
друзья
не было такого.
Мои. Вот. Было все, но это все надо, мне кажется, знать без исключения. С Новым годом.
Вообще, давайте, да, историю надо изучать. Историю. Всех с Новым годом.
Всего доброго.
Дилетанты.
Московские старости.
Сообщение министра императорского двора. Его Величество Государь-император во время пребывания в действующей армии посетил ставку Верховного Главнокомандующего, где принимал доклады о ходе военных действий и проследовал затем к войскам.
От штаба Кавказской армии. На рассвете 17 декабря мы обстреливали артиллерийским огнем селение Верхний Сорокомыш, упорно обороняемое турками в течение трех дней. После чего наши охотники подожгли крайнюю саклю, а две роты одного из славных кавказских полков бросились в штыки. Турки понесли огромный урон убитыми.
На германском фронте у деревни Ржетицы поручик Егелла во время воздушной разведки сбросил удачно две бомбы в скоплении неприятельских обозов.
Московские старости.
Служащий на телеграфе юго-западных железных дорог Житковский, устроивший в своей квартире на станции Жмеринка станцию беспроволочного телеграфа и принимавший радиотелеграммы из самых отдаленных мест, предается суду.
Германские католические архиепископы разослали пасторское послание, в котором указывают, что главной задачей настоящей минуты является покаяние и искупление грехов. Теперешняя война для Германии – суд Божий, горе народу, не желающему признать собственной вины. Нам не следует углубляться в долговые книги других народов, говорят германские архиепископы, а заглянуть в собственную книгу.
В продаже вместо немецких бензиновых зажигалок появились